Говорит Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена вере и семье, точнее, вере и отношениям между родителями и детьми. У нас в гостях семейный психолог Людмила Владимировна Петраковская.
Добрый день.
И у нас в гостях пастор Баптистской Московской Церкви, директор издательского центра «Нарния» Алексей Валентинович Маркевич.
Добрый день.
Люди все семейные, за исключением, пожалуй, меня, все обременены большим количеством детей, а аз грешный обременен только внучкой. И поэтому, наверное, мой первый вопрос такой. С высоты своего дедовского величия я скажу так. Когда появляется внучка, вдруг чувствуешь качественную разницу. Ну, казалось бы, она все равно весь день с тобой. Ну, какая разница, она или родной ребенок? Ну, разница, как и говорили нам наши родители, совершенно неимоверная. Начинаешь задумываться, почему. И приходишь, первая гипотеза возникает такая. Дети свои, родные, это те, за кого я ощущаю какую-то абсолютную ответственность и кто в моей власти. А внучка в этом смысле, ну, такая же разница, как между книгой у себя в библиотеке и книгой, которую я взял из районной библиотеки, которую надо будет вернуть в целости и сохранности. И поэтому первая гипотеза, которая у меня возникает, вот чем отношение верующего человека к детям должно отличаться. Ведь вера ставит человека в какие-то совершенно особые отношения с представлениями о власти, об авторитете. Потому что одно дело, если надо мной есть Создатель, есть некто, власть, кого я признаю. Наверное, конечно, Бог есть любовь, но вера же, она открывает эту любовь как нечто очень мощное, загадочное и часто пугающее. Становлюсь на колени. И тогда я себя спрашиваю, может быть, вера в отношениях родителей и детей должна проявляться как такой же вот фильтр, что родной ребенок становится не совсем родным. Он отчасти мой, а отчасти Божий. И тогда здесь какая-то разница. Вот такой первый, самый простой вопрос. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 и первое слово Алексею Маркевичу.
Ну, вы практически уже все за нас ответили, потому что действительно, если мы говорим о какой-то христианской, библейской позиции в отношении детей, и, может быть, даже в Ветхом Завете это в большей степени акцентировано, что ребенок – это не твоя собственность. Да? И в Ветхом Завете заключалось это в том, что необходимо было там детей выкупать, вот, необходимо было приносить за них жертвы, и тем самым как бы подчеркивается, что это тебе дано в пользование. Да, ты должен вырастить, воспитать и так далее. И, в общем-то, наверное, и несмотря на времена там Нового Завета и после того, вот, такой подход остается, потому что это не просто моя собственность, и поэтому все, что хочу, то и делаю. Вот. Тем более, если мы говорим о тайне жизни, которая тоже не зависит от нас, вот, а зависит от Всевышнего, и тем самым это тоже для нас такой знак, что вот эта тайна жизни, которая нам дана, новая жизнь. Вот мы, конечно, имеем некую власть тут, вот, и тут нельзя сказать, что мы как бы здесь просто как некие машины, что ли, да, имеем определенную власть, в том числе и воспитание ребенка, но мы имеем ответственность при этом перед тем, кому этот ребенок принадлежит.
Говорил Алексей Маркевич. Людмила Владимировна, вы, насколько я понял, больше работаете с детьми из сиротских домов, с детьми, у которых приемные родители. Так это ведь та же самая ситуация. Ребенок в детдоме, ребенок сирота. И те взрослые, которые его воспитывают. Это лучше, чем родные родители. Вот в этом смысле вера, религиозность должна создавать дистанцию дополнительную между родителями и детьми. Становится больше похоже, извините, на детдом или как?
Детдом – это место, где ребенок никому не нужен и никому не важен.
независимо от, так сказать, профессиональных качеств и порядочности его персонала, ребенку нужно, чтобы кому-то был нужен и важен именно он, такой, какой он есть, со всеми его особенностями. И вот этого не заменишь ничем. Поэтому мы с моими коллегами всегда стараемся найти ребенку семью, чтобы дальше он жил в семье, которая заменит родных родителей, если уж их нет. И надо сказать, что у родителей очень часто вот есть переживания на ту тему, о которой вы говорите. Ну как же, вот он не мой, но все-таки вот он не родной, но все-таки другие корни, другая кровь. Вот это очень часто смущает, может быть, даже когда-то мучает. И часто людям становится легче, когда говоришь, что если вдуматься, то ведь наши родные дети, они, в общем-то, тоже не наша собственность, они не обязаны отвечать нашим ожиданиям, они не вполне наши. В этом смысле приемный ребенок мало чем отличается от родного. И родного ребенка мы растим для того, чтобы когда-нибудь он вырос и ушел от нас. Это главная цель родителя. Быть родителем, цель, если ты хороший родитель, это стать ненужным когда-нибудь. И мы не владеем своими детьми, и приемные родители, мне кажется, вот по моему опыту, часто испытывают облегчение, когда они отдают себе отчет, что да, ведь с родными детьми на самом деле все то же самое.
А скажите, по вашему опыту, потому что я, насколько понимаю, во многих странах приемные дети обычно появляются в тех семьях, где есть родные. И доверяют тем, кто своих имеет, значит, можно доверить и приемного ребенка. А насколько у нас такая же практика? Или чаще, наоборот, бездетную семью?
По моему опыту, пополам. 50 на 50.
А где лучше ребенку, на ваш взгляд?
Ну, это напрямую не зависит от наличия или отсутствия детей в семье. Конечно, просто самим родителям легче, если у них уже есть какой-то опыт. И труднее, если совсем. То есть мало того, что они осваиваются с роли приемного родителя, им вообще еще с самого нуля нужно понять, как вообще обращаться с ребенком. А скорее зависит от того, что за люди, как они настроены, каковы их мотивы, как они относятся к ребенку. Это важнее, чем состав семьи, конечно.
Говорила Людмила Петраковская. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Постсоветский человек и гражданское общество. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 22 марта. В гостях у «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Алексей Маркевич упомянул христианское и тут же через запятую на одном дыхании добавил библейское. Прошу прощения за провокационный вопрос. А в чем разница христианского и библейского, Алексей Валентинович?
Ну, это мы тут можем углубиться в какие-то различные христианские традиции. И, ну, я бы сказал, что, в общем-то, разницы нет. Хотя мы можем по-другому сказать, что библейское — это то, что мы, естественно, читаем в Библии, и это как некий идеал, а христианское — это то, что уже воплощается в жизни христиан, да, в христианской церкви. И не всегда это соответствует идеалу или, так сказать, ближе к идеалу, дальше к идеалу. Но все равно это остается как бы в рамках христианской цивилизации там, и так далее.
Цивилизации. Продолжу тогда, извините, вопрос. Если Библия — это идеал, и все то, что описывают историки Израильского царства и государства, когда вечно сын восстает против отца, отец расправляется с детьми, и хорошо еще, если с чужими, а то и со своими, если это идеал родительско-детских отношений, который описан в потомстве царя Давида, то, извините меня, я бы не хотел, чтобы у нас в семье были такие идеалы. И когда встает вопрос, а почему же в отношениях таких великих праведников были подобные изъяны, встает вопрос, а не потому ли, что они тоже жили по Библии? Открываешь книгу «Притч», и там рекомендации по воспитанию детей, которые можно было бы назвать домостроевскими, но это домостроевские, библейские, повторяют предписания. И я бы даже сказал, что жестче, потому что в русском языке говорится о том, что ребенка надо наказывать. Слово «наказывать» происходит от невинного слова «показать», то есть явить, просветить, сделать что-то видным. В библейском же оригинале, там, где речь идет о наказании, речь идет просто и грубо о битье, и даже не о розге, а о палке, о посохе, символ родительской власти. Так, может быть, поэтому у Давида, Соломона и прочих не складывались отношения?
Ну, кстати говоря, мы очень мало знаем о практике воспитания, да, потому что, несмотря на то, что мы упомянули Библию, именно о детях и об отношениях родителей с детьми крайне мало говорится. Ну, может быть, этому есть свои там обстоятельства. Это один момент. Второй момент, ну, понятно, что не все, что сказано в Библии, одобряется ей самой. Если там какие-то люди там друг друга убивают, то, в общем-то, довольно четко и ясно видим, как бы, что это не одобряется. И здесь никаких вопросов даже не возникает. Вот. Есть еще один момент, связанный с отличием как бы ветхозаветного представления о Боге и о жизни с новозаветным. И это может быть более глубинно. И вот это, конечно, мы не должны забывать, и в том числе, если мы там читаем книгу «Притч». Вот. Вообще книга «Притч», ее вообще нельзя понимать как указание. Потому что что такое? Это ну, как такие короткие... Ну, слово «анекдоты», наверное, плохое слово.
Ну, я бы сравнил книгу «Притч» с отрывным календарем на каждый день по изречению мудрому.
Ну да, вот, это, вот эти мудрые изречения, они во многом просто констатируют, как бы, вот, что происходит. Да, и вот этот опыт описывают. И в какой-то степени, да, как хороший опыт, его можно воспринимать как такое наставление, указание, но это не такая прямая какая-то заповедь. В том числе там по поводу, там, кто не жалеет там розги, да, тот там не любит сына.
Палки там в оригинале, палка, ну, я выяснил.
Ну, хорошо, там мы не будем размер палки сейчас выяснять. Вот, но... Здесь нам больше, когда мы говорим про Библию, важно понять какие-то принципы. И здесь мы в первую очередь, конечно, идем к такому очень простому принципу. Как Бог Отец, да, наш Небесный Отец, относится к нам, так и мы должны, опять-таки, в идеале, да, относиться к своим детям. И вот это самый главный, как бы, пример, который мы оттуда берем, а не какие-то, как, вот, конкретные инструкции, там, кого пороть, в каком случае и так далее. Вот. Хотя тут, наверное, разные есть отношения вот, по этому поводу, но в первую очередь мы видим в Библии личность, и поэтому отношение между личностями, в первую очередь между божественной личностью и нами, должно проецироваться как-то и в нашей жизни.
Говорил Алексей Маркевич, наш второй гость Людмила Петрановская, простите, но когда человек вырастает, или когда, что еще хуже, вырастают наши дети, и мы, если Бог даст, в минуту откровенности начинаем сравнивать наши впечатления, наши воспоминания о том, как мы растили детей, вот что было, вот поехали в отпуск, мы помним одно, что помнят наши дети. И часто выясняется, что воспоминания на редкость разные, потому что у нас осталось что-то там, небо в алмазах, замечательная погода и всякое такое. У ребенка в голове засело только одно, что его все время занудствовали, туда нельзя, этого нельзя, его не взяли в пожарный музей, а взяли в какой-то музей художественного стекла, и он весь отпуск в результате почувствовал себя глубоко несчастным. Я бы сказал, что это подобно тому, о чем говорил Алексей Валентинович, что у многих людей не совпадает представление о своих отношениях с Богом, с Небесным Отцом. Я не думаю, что у Бога есть хоть какие-то злые намерения в адрес нас. Но сколько же людей, причем именно неверующих, говорят, я не верую, потому что если бы Бог был, он бы со мной так не обращался. Он бы не причинял столько зла и несчастья мне и моим людям. И вот это вот несовпадение воспоминаний, несовпадение реальностей у детей и у родителей. На ваш взгляд, насколько это вообще характерно?
Дело в том, что родители всегда были склонны преувеличивать свою роль в воспитании детей, в формировании их личности. Особенно сейчас, когда у нас очень много всякого просвещения для родителей, и родители читают умные книжки, там, религиозные, психологические, педагогические, где все написано, если вы так скажете, то будет то, если вы тут, то он будет все время не уверен в себе, а если вы не дотут, то он будет всегда слишком такой. И в результате сейчас появляется такое явление, которое я называю родительский невроз. Это родитель, который постоянно в тревоге находится и думает, что он сделал не так, что он сказал не так. так. А вот тогда он так-то посмотрел, что ж теперь будет с ребенком? Какой ужас. Вот на самом деле все не так, к счастью, обусловлено. И действительно, мы можем представлять себе ситуацию совершенно иначе. Дети могут это видеть абсолютно по-другому. Нам действительно не дано предугадать, как слово отзовется. И это, ну, с одной стороны, может, пугает, да, что мы там стараемся, а неизвестно, что еще получится. А с другой стороны, я всегда говорю родителям, ведь если вдуматься, это очень хорошая новость. Мы можем кучу всего напортачить, все сделать не то и не так, а ребенок все равно вырастет здоровым, счастливым, хорошим, и все будет хорошо.
То есть родителю... Да, я понимаю, это действительно такой библейский взгляд, что и Бог дает человеку столько свободы, что в конце концов жизнь человека зависит от Бога, может быть, меньше, чем от свободного выбора человека. Но я правильно понимаю тогда, что родитель даже не надо каяться в том, простите, иногда зле, которое он причинял ребенку. Все равно оно маленькое значение имеет.
Маленькое, я говорю не о маленьком значении, я говорю об отсутствии предопределенности. Мы никогда не знаем, что будет результатом, потому что все равно выбор совершает ребенок, выбор совершает его душа. А в конце концов есть еще душа родителя, и хочет он провести, например, свои родительские годы, когда ребенок маленький в его власти, в постоянном напряжении, в постоянном ожидании от ребенка каких-то каверс, в постоянном таком вот паранояльном ощущении, нужно немедленно следить, нужно наказывать, нужно, ну, чтобы он не распоясался, нужно, чтобы он не привык к рукам, нужно такое вот состояние родителя, который постоянно должен следить, чуть что сразу карать, если что-то случилось, сразу пить корвалол. Или он может провести свои родительские годы в любви и в радости по поводу того, что рядом с ним растет его родной ребенок, в доверии к этому ребенку. Это уже, опять-таки, выбор самого родителя.
Говорила Людмила Петроновская. У нас звонок из Армавира. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня такой вопрос будет. Вот я сейчас внимательно послушал, вот скажите, пожалуйста, вот, да, действительно, ребенка как бы, вот, ну, вот нельзя как бы, ну, слишком уж контролировать, законтролировать, как бы сказать. И вот, допустим, если, вот, можно ли перекормить вот верой, да, я имею в виду, вот, надо спокойно как-то, вдумчиво, и только направлять ребенка в хорошие поступки, вот как бы это сказать, но чтоб его не деспотировать, вот.
Спасибо, говорит Алексей Маркевич.
Конечно, не нужно быть деспотом для своего ребенка. Здесь, я думаю, никто не будет это оспаривать. Что касается перекормить верой, ну, вот, наверное, это тоже можно. Но обычно, да, вот если мы что-то едим, вот мы как мы сами едим, так и детям даем. Есть, конечно, родители, которые сами говорят, ну, я-то там вот не хочу есть, или я там худею, а вот ты вот, мой ребеночек, ты ешь побольше. Вот. Но, в общем, в нормальной семье обычно мы, вот когда как за столом едим, да, то вот кто сколько хочет, столько и ест. То же самое касательно веры. Если родители верующие, то как бы вот вера, она как бы является естественным наполнением в семье. А если родители как бы неверующие или относящиеся к вере так с прохладцей, то они вообще вряд ли что-то смогут передать ребенку о вере, тем более его перекормить. Я бы здесь, конечно, сказал, что тоже здесь есть разница в религиозных традициях, вот, но я, конечно же, как баптист, да, я стою за свободный выбор, вот, но очень многое зависит от примера в семье. И иногда от этого приходишь немножко в дрожь, потому что мы говорили, что хорошо, что как бы ребенок может вырасти и при нашем каком-то плохом воспитании, да, и Бог об этом позаботится, да, или каким-то образом это произойдет. Но вот этот личный пример, это очень важно. И иногда ты в ребенке видишь просто какие-то повторения себя, и, к сожалению, не самого лучшего. Вот. И поэтому это очень важный момент, и в том числе и в отношении веры.
Говорил Алексей Маркевич, слово Людмиле Петрановской.
Я хочу просто поделиться своим наблюдением. Я очень много лет работаю с приемными семьями, и, конечно, многие из них — это христианские семьи. И если люди берут ребенка, он живет вместе с ними, он живет так, как они делятся с ними, с ним своим образом жизни, да, теми же праздниками, тем же посещением церкви, теми же какими-то убеждениями своими, то все нормально. Но как только у родителей хоть вот немножечко проскальзывает вот эта идея, что мы сейчас спасем заблудшую душу, мы берем ребенка, сироту, не помочь сироте, а спасти заблудшую душу ребенка, который иначе там вырастет преступником, проституткой, я не знаю. Вот как только этот мотив есть, хоть отзванивает на заднем фоне, мне сразу очень становится тревожно, потому что я по опыту знаю, проблем огребут выше головы. Дети такого не прощают, чтобы родители выступали по отношению к ним спасителями души. Не надо им этого. Не хотят они этого, не любят они этого.
Да, дети не любят спасение души. Интересно. У нас звонок из Нижегородской области. Николай, добрый вечер, прошу.
Добрый вечер. Вы знаете, где-то в Евангелии, да, Иисус говорил о том, что вы боги, обращаясь к людям. И вот по поводу воспитания детей, им нельзя лгать, с ними нужно все время контачить, все время общаться, не игнорировать ни одного вопроса. И потом дети наблюдают за нами. Как мы себя ведем, так они себя будут вести в мире, в будущем, в настоящем. Вы согласны со мной?
Видите ли, тут ситуация такая. Если у человека больше одного ребенка, то есть N плюс один, он уже согласиться не может. Это ситуация Адама и Евы, потому что Адам и Ева, ну, одна плоть. Детей двое. Довольно разные дети. И здесь и встает вопрос, почему у одной и той же супружеской пары вырастают разные дети? Если тогда, скорее, с Людмилой Владимировной соглашусь, что не так уж много от родителей зависит. Почему один Каин, другой Авель? Ну, на практике обычно все намного сложнее. Алексей, у вас ведь дети уже в значительной степени взрослые, совершеннолетние, если по библейскому критерию старше 13 лет. Одинаковые или как?
Нет, конечно, они разные.
В отношении к вере, я имею в виду, прошу прощения.
В отношении к вере, ну, пока, слава богу, нет, одинаковые. В том плане, что они все с удовольствием ходят в церковь и активны там. Вот. Ну и тут, наверное, есть, опять-таки, разница из-за возраста. Для 17-летнего это вполне осознанно. Вот, и он уже принял крещение. А для 11-летнего, может быть, это больше, ну, такая тусовка среди своих. Вот, но, скажем так, у нас нет такого, чтобы кого-то приходилось заставлять идти в церковь в воскресенье.
Говорил Алексей Маркевич. Нашу программу с христианской точки зрения, посвященную вере и отношениям родителей и детей, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане в ходе спецоперации за сутки убиты, по разным данным, от 10 до 20 боевиков. Погибли 5 военнослужащих, 2 ранены, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Карабудахкентском районе республики антитеррористическая операция началась в четверг и пока не завершена. Там наибольшее число погибших. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен военнослужащий. 4 боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, после 10-минутной перестрелки скрылись. В городе Клин Московской области в субботу прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В акции, организованной общественным движением «Согласие», участвовали около 3000 человек. В Томске прошла массовая акция протеста против официальных итогов выборов мэра, согласно которым победил кандидат от «Единой России». На пикет вышли около 1000 сторонников оппозиционного кандидата, самого движенца Александра Деева. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. На рассмотрение областной думы на должность главы региона внесена кандидатура Дмитрия Дмитриенко. Рост ксенофобии и антииммигрантских настроений в России вызывает тревогу у правозащитников. Только с начала года в России 17 человек стали жертвами нападений на почве ксенофобии и 59 пострадали, сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи отреагировал на обращение президента США Барака Обамы к иранскому народу. Хаменеи отметил, что за декларациями Вашингтона об изменениях курса не видно практических перемен. При пожаре на складе боеприпасов в Казахстане погибли, по уточненным данным, 3 человека. Пострадали 17 человек. Пожар произошел в ночь на субботу на складе боеприпасов, предназначенных к утилизации в Южно-Казахстанской области.
Радио «Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная вере и отношениям между родителями и детьми. У нас в гостях Алексей Валентинович Маркевич, пастор Баптистской общины в Москве и директор издательского центра «Нарния». И у нас в гостях семейный психолог, православная Людмила Владимировна Петрановская. Итак, вера и семья. Кстати, издательский центр «Нарния» — это же «Нарния», страна Джека Льюиса и всего, что с этим связано. И надо сказать, что, наверное, первым бросается в каком-то смысле в глаза, когда читаешь книжки детские Льюиса, это замечательное отсутствие родителей. Драконы есть, принцы есть, фавны есть, львы в наличии, а родители остаются за барьером. Это вообще педагогично?
Нет, но там есть все-таки родители, вот. Хотя они как бы, ну, в большей степени за кадром, да.
Но не как конституция в России, где-то там.
Да.
И все.
Это, кстати, проблема вообще для детских книг. Дело в том, что вот книги, где есть родители, и более того, это, скажем так, нормальные родители, да, это полноценная семья. Таких книг не так много.
Но они должны быть.
Да, должны быть, конечно. Вот. Иначе, вот, потому что есть, если говорить о современных детских книгах, да, то современные детские книги, как бы, они открыто говорят о каких-то проблемах, там, развод родителей, там, ребенок в неполной семье, или пытаются, по крайней мере, об этом говорить. И, наверное, ну, в какой-то степени это нужно, да, и чтобы ребенок, который сам растет в такой семье, он мог как-то увидеть какое-то решение проблемы и так далее. Но, с другой стороны, вот вопрос о том, чтобы увидеть в том числе и какой-то идеал, если хотите, семьи, да, или, может быть, даже и не идеал, а вот в таком уж смысле, что там все прилизано и причесано, но такая, скажем так, хорошая, добротная семья, вот, которую я бы хотел бы иметь у себя, да, и вот таких книг не так много, но мы стараемся и в этом отношении тоже что-то делать.
Ага, но вообще есть некоторый парадокс, потому что две самых популярных детских книги современности, оставляя в стороне Гарри Поттера, Льюис Джек, у которого семьи не было, детей не было, и он написал целую серию книг именно с детьми и для детей, и Толкин, у которого был счастливейший брак, и были дети, и тем не менее как раз в его произведениях семья, я бы сказал, в каком-то смысле просто отсутствует, это мир абсолютно взрослых, хотя, может быть, организованный по-детски. Людмила Владимировна, на ваш взгляд, случайно или нет, что в некоторых хороших детских книгах родители отсутствуют, а в некоторых, может быть, и есть, как у Карлсона?
Дело в том, что книги разного жанра. Толкин — это эпос, и эпос — это действительно дело взрослых, и там нечего делать, в общем-то, детям под ногами крутиться, когда тут такие битвы идут.
Так наоборот, мне кажется, Толкин — это как раз эпос, это дело детей. Дело взрослых,
дело детей,
это Анна Каренина.
Дело детей — сказка, такая, как Нарния, такая, как Гарри Поттер. Когда сказка — это история про инициацию, это история про взросление. Все сказки волшебные и все сказки хорошие литературные — это сказки про взросление, про то, как ты перестаешь быть ребенком и становишься взрослым. И, естественно, сделать это в присутствии родителей просто нереально. То есть если бы тут были рядом родители, ни в какой шкаф не залезешь, ни с каким драконом не сразишься, и вообще никаких шансов у тебя нет. Будешь сидеть, как панька, пить рыбий жир. Естественно, в сказках только и может что-то случиться, когда родителей нету. Есть совсем третьего вида книжки, это такие, ну, бытовые, психологические книжки, как, например, «Папа, мама, 8 детей и грузовик», «Аник отвесли». Замечательная книжка, где семья, дети, и именно все весело и здорово, но это не про сказку, а именно про отношения в семье. А сказки, они и должны быть без родителей, иначе вообще им ничего не случилось.
В этом отношении «Евангелие», как вам кажется, детская книга?
Там есть элементы, отдельные сюжеты, посвященные инициации, безусловно, ну, так, в начале, да, развертывания событий, но я затрудняюсь определить жанр.
Жанр? Ну, я сужу вопрос. С какого времени ребенку можно читать, извините, нормальное Евангелие? Ну, детское я бы никому не давал бы. Ну, вот вы бы как определили? Инициация христианского ребенка.
Я думаю, что читать текст, ну, не обязательно прям полностью, но какие-то места по принципу, что поймет, то поймет, что не поймет, прочитает позже, перечитает еще раз. Наверное, лет с 9-10 можно вполне.
Говорила Людмила Петрановская. У нас звонок из Московской области. Георгий, добрый вечер, прошу вас. Георгий?
Добрый вечер, спасибо за передачу. Вот у меня вопрос, который от Солженицына остался в наследии нерешенный, относительно шестидесятничества, как восстание детей против родителей, общее мировое восстание. Так как это и ментальное, и генетическое восстание проникло через остатки железного занавеса, или он его называет покрой Богородицы в нашу священную Россию? Есть ли у вас мнение относительно этого? Потому что вот это восстание, Ричард Докинс его называет, как ген эгоизма вселился и распространялся при помощи новых информационных технологий. Как этот ген залез через такую крепость, которая от Бога России была защищена? Ваше мнение. Буду вам очень благодарен.
Спасибо, Георгий. Признаться, я первый раз слышу такую интерпретацию, что железный занавес — это на самом деле покров Богородицы над Россией, который защищал ее от дурного разлагающего влияния Запада. Но я думаю, что это неверно, потому что если бы действительно железный занавес был покров Божьей Матери, то он бы защищал надежно. А тут, оказывается, вирус эгоизма и потребительства, и индивидуализма все-таки проник. Значит, это что-то от человека, если такое сито дырявое получается. Меня чрезвычайно вы порадовали, сообщив, что известный пропагандист атеизма, да, Ричард Докинс, я этого просто не знал, что он выступает против молодежной революции 60-х годов вместе с таким герольдом православия, как покойный Александр Исаевич. Признаться, восстание шестидесятников. Людмила Владимировна, как вы? Вы же говорили сейчас тоже о восстании детей. Инициация, она обязательно должна проходить через бунт?
Инициация должна происходить в особых обстоятельствах. Если мы вспомним изначальные инициационные обряды, это всегда тяжелые испытания в отсутствии родителей. Мальчиков для них забирали из семей в возрасте как раз примерно там на раннем подростковом, 10-12 лет, и девочек тоже. И при маме это невозможно, то, что там происходило просто.
Я прошу прощения, то есть если ребенок убегает из дома, это можно рассматривать, как ребенок поправляет своих глупых родителей, которые не отпускают его в темный лес, и сам убегает?
Ну, всегда могут быть разные причины, но очень часто это именно так, потому что наше общество детей лишает вот этого инициационного опыта. Они у нас все время как обложены ватой со всех сторон. Им ничего нельзя, им работать нельзя. И в том возрасте, когда они уже представляют собой абсолютно плывозрелый особь, назовем своими вещи своими именами, да, они вынуждены слушаться взрослых, сидеть в школе, у них нет никакой возможности ни обеспечить себя, ни принять решение относительно себя, ни вообще никакой возможности почувствовать себя самостоятельно. И это, собственно говоря, одна из главных проблем нашего современного мира, не только России, всего. Это вот это вот самое время мучительное от начала подросткового возраста до взрослости, когда ребенок не понимает свой статус, и общество не понимает его статуса. В чем плюс инициации был всегда? В том, что все было понятно. До того, как это произошло, ты ребенок. это произошло, ты взрослый, все, с этого момента ты можешь жениться, ты можешь участвовать в совете племени, ты можешь, ты полноценный человек. Не было вот этого ужасного состояния между небом и землей, в котором сейчас у нас пребывает молодежь. Естественно, так, у них меняются ориентиры, они не понимают, что к чему, потому что с ним все время играют в двойную игру. Когда удобно, ты еще маленький, когда удобно, ты уже большой. Вынеси ведро, когда удобно, ты еще маленький, куда пошел. И они тоже не дураки, они тоже в ответ играют в эту же двойную игру. Когда удобно, я еще маленький, папа, дай денег. Когда удобно, я уже большой, отстаньте от меня все. И, собственно говоря, все родители и подростки проводят несколько лет своей жизни в этой очень увлекательном занятии, которое, по-моему, выматывает всех. И, понятно, основные жалобы всегда идут от родителей и подростков, а не от кого-то еще другого.
Говорила Людмила Петрановская. Алексей Валентинович, откройте страшную баптистскую тайну. Как вам удалось пройти с детьми через этот возраст? Я напоминаю, что Матерь Божия по церковному преданию, и, видимо, так оно было и в реальности, когда она родила Спасителя, ей было 13 лет. 13 лет – обычный возраст для девушки той эпохи, когда она ее выдавали замуж. Также 13 лет – это возраст бар-мицвы, когда мальчик становился мужчиной, но только его не в дикий лес посылали, а он торжественно выходил в синагоги и... к чему он долгое время готовился, читал торжественный отрывок из Священного Писания, после этого он становился сыном Завета. Ну, в иудаизме этот обычай сохраняется. Смысл его тот, что с этого момента ребенок сам отвечает за свои грехи, а уже не отец. Потому что так, как вы описали, у вас просто идеальная какая-то ситуация детско-родительская.
Да нет, я совершенно не описывал идеальную ситуацию, и есть множество вопросов и проблем с детьми, да, и в воспитании, и в послушании.
Как, вот. Как послушание?
Да, да.
Это православное слово же.
Нет, почему? Я опять скажу библейское слово, простите.
Ага, все, виноват.
Вот, но если мы как раз будем говорить к вопросу там... о том, как ребенок может нормально расти, то рецепт как раз действительно, наверное, вот в том, что было описано, что если ребенок пробует, по крайней мере, себя в чем-то, если он хотя бы играет в некую взрослость, если ему дают возможность проявить себя, тогда, наверное, он легче проходит через подростковый возраст. Я бы не сказал, что у нас тут все прошли, у нас как бы как раз все еще на пути, включая как бы и там и старшего, вот, чтобы пройти через это. Но, например, почему я думаю, что им, они в церкви? Потому что они не просто там сидят на лавочке, они вот, имеют возможность участвовать в чем-то, да, ну, в рамках там нашей общины, они там поют, играют на музыкальных инструментах, посещают детские дома, вот, там какие-то сценки показывают и так далее, и так далее. То есть они вовлечены, они принимают какие-то решения, связанные там, с тем, что они делают. И я думаю, что вот это любому подростку важно. Во всем, что он делает, в семье ли это, или где-то это вот в общине, или, наверное, в том числе и в школе, да, и если ребенок как бы полностью отстранен от вопросов принятия решений, особенно вот, вот в возрасте как бы после, да, вот там 13 лет, то тогда он действительно может там и во все тяжкие, наверное, удариться или просто там убежать, вот. Но если он может себя реализовать, то, наверное, тогда, по крайней мере, часть проблем будет снята.
Говорил Алексей Маркевич, Людмила Владимировна, пардон, православный вопрос, потому что у меня, вот я слушаю, надо сказать, раскрыв рот, потому что мне это кажется вот совершенно как Царство Небесное. А православная ситуация, церковь, которая в значительной степени такая квазигосударственная, во всяком случае сильнейший оттенок в большинстве, я думаю, православных приходов в России, извините, но магазинно-казенный. То есть храм приходит, да, есть, наверное, клирос, но такой вот простор для подростков, да и для родителей, он ведь в очень немногих приходах. И очень многие люди приходят в православный приход не за тем, чтобы там участвовать в жизни, им не дают таких возможностей, а вот богослужение и богослужение. Ребенок, хорошо, если он маленький, он свечки поправляет. Это единственное, что он может сделать в храме. А когда он вырастет, ему скучно со свечками, то что он сделает? Тогда, я прошу прощения, а православный вариант вы видите вот какого-то удачного разрешения вот такого вот взросления?
Ну, я, в общем, если честно, не очень хорошо знаю изнутри там практику православной церкви, я не церковный человек, но мне кажется, что любому ребенку, независимо от того, там, в какой семье он растет, важно служение не в форме каких-то ритуалов. Любому ребенку, по-моему, лучше, ближе будет, если ему предложат, не знаю, там, очистить, например, парк, да, от полиэтиленового пакета, под которым 200 лет, как известно, трава не вырастет, да, и если ему это будет подано как то, что это его вклад в жизнь, да, во все хорошее, во все светлое в мире, то детям это понятно, это им интересно и просто. Но, к сожалению, у нас действительно общество, государство все дальше и дальше идет по линии наращивания вот этих слоев ваты. Детям ничего нельзя. Если родители ухитряются найти какую-то возможность для самореализации своего ребенка, то это их личная заслуга, и они именно ухитряются, как бы так придумать, чтобы мой 14-летний ребенок, например, поработал. Если мы посмотрим на то, что здесь разрешает государство и общество, то мы увидим, что ничего. И я помню, у меня у самой был такой момент катарсиса, когда мой сынок, когда тогда еще было ему лет 16, он спокойненько мог взять, например, шкафчик, у меня такой большой такой, и переставить с места на место. Но при этом нереально было устроить его на лето работать, потому что до 16 лет это вообще было невозможно. А после 16 нужно было миллион справок о том, что это деяние не повредит его драгоценному нежному здоровью. И что тогда делать детям? Даже вот в тех же детских домах, если директор разрешает детям, например, готовить еду, он нарушает все мыслимые инструкции постановления, потому что санэпидстанция категорически запрещает детям находиться в местах приготовления пищи, им запрещается мыть пол, им запрещается, естественно, мыть санузлы. А потом 18 лет их отправляют на улицу и говорят, а теперь сама.
Но квартиру дают.
Ага.
Но при этом санузел убирать не
очень. До 18 лет категорически нельзя.
Алексей Валентинович, а что ваши дети помогают в детдомах? Это как вот проявляется?
Ну, это проявляется в том, что, ну, как идеал, да, это налаживание личностных отношений. Потому что, хотя, наверное, до сих пор есть те детдома, которые нуждаются в некоторой материальной помощи, да, и дети в том числе, которые там находятся, но, насколько я как бы вижу ситуацию и слышу, в том числе от тех людей, которые работают там, что в первую очередь это недостаток общения. И поэтому формы для этого, конечно, могут быть разные, да, там какие-то праздники, проходят какие-то концерты и так далее, но по сути это налаживание взаимоотношений с детьми, которые там находятся, чтобы вот те дети, которые как бы вот у нас в общении, в церкви, да, они могли общаться с теми детьми, которые в детдомах, которые как бы по сути, они как бы за рамками этого детдома очень редко имеют возможность общения. Но некоторые, правда, они учатся в общеобразовательных школах, и через это какое-то у них есть общение как бы с внешним миром, но тоже такое, наверное, не самое близкое.
А вы боитесь, что ваши дети в обычной школе чего-то подцепят нехристианское?
Ну, не очень боюсь.
Почему?
Ну, как-то...
Наркотики, алкоголь.
Нет, конечно, я бы не хотел, чтобы они это подцепили. Это 100%. Но, может быть, из-за того, что просто нет другого варианта, поэтому особо и не приходится как бы рассматривать. Если был бы как бы другой вариант... Хотя понятно, что, наверное, варианты есть. Можно там на дому учить, можно найти какую-то там христианскую школу и так далее. Но... ребенок, да, он должен научиться жить в этом мире. И в этом смысле школа – это не худший как бы заповедник для этого. Там все-таки такие вот эти нападения, в том числе со стороны там алкоголя и наркотиков, они такие еще все-таки не настоящие чаще всего. И поэтому и противостоять им легче. Поэтому пусть лучше они учатся противостоять этому там, чем они потом вот 18 лет и там, или когда-нибудь вот будут уже во взрослой жизни этому сопротивляться, как бы в нове.
Говорил Алексей Маркевич, у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, извините, я услышал какую-то совершенно невероятную вещь, что в детских домах, оказывается, запрещают детей учить как-то себя элементарно обслуживать, потому что я не могу понять, откуда взялась такая инструкция для детских домов, если, скажем, в школе, я когда сам учился, потом еще и работал в школе, всегда, скажем, приборка класса, и никаких специальных людей ведь на это не предусмотрено, и это осуществляют дежурные по классу. Почему же для детских домов этого нету?
Спасибо, Олег. Отвечает Людмила Владимировна.
Вы один не можете этого понять. Конечно, в реальности люди выкручиваются и учат детей хоть чему-то, но это должно называться уроки домоводства. Вот на уроке домоводства им разрешается под присмотром преподавателя, допустим, пожарить яичницу. Но проблема в том, что им категорически не разрешается отвечать за это. Не допускается такая ситуация, что, дорогие, не приготовили ужин, ну, сидим, значит, без ужина. Не вымыли туалет, ну, идете в грязный туалет. Такая ситуация запрещена. А, естественно, только это, собственно говоря, и может чему-то научить. Потому что если ты учишься чему-то понарошку, да, в рамках урока по домоводству, это жизни не учит. А отвечать им, детям категорически ни за что не разрешается. И это главная проблема выпускников детских учреждений, что они не способны отвечать ни за что в организации своей жизни. А потом их вышвыривают в жизнь, где никто за них ничего делать не будет. И очень часто они ломаются, к сожалению.
Так как вы описываете, дорогая Людмила Владимировна, у меня ощущение, что как бы вообще не все население России вышло из детдома. Потому что безответственность, как некоторые константы, она парит над просторами шестой части суши. Тогда я спрошу так. Сейчас популярны православные детдома, действительно, их довольно много. В одном, по-моему, человек 80 детей. Сразу вот один священник с матушкой воспитывает. Популярны детские приюты. И лейтмотивом во многих православных газетах и журналах, которые я читаю, посвященных специально благотворительности, идет такой, что вот родители пьют, отец ушел, мать гулящая, бабушка ничего не может, так лучше ребенка отдать, взять, его надо взять и забрать. Что бы вы сказали?
Это очень сложная тема. К сожалению, такое убеждение свойственно не только православным учреждениям, но и даже самым заурядным органам опеки, которые часто... Например, по статистике у нас только 10% детей, которых изымают из семьи, изымаются на основании непосредственной угрозы жизни и здоровью. Во всех остальных случаях, еще в ряде случаев это когда родитель объективно отсутствует, пропал, тяжело болен.
Оба?
Ну, оба, никого нет. То есть объективные обстоятельства. Да. Примерно 60% детей изымается из вот соображений, что как-то его родители недостаточно хороши.
Людмила Владимировна,
для него.
Я прошу прощения, а изымаются, это у вас профессиональный такой?
Да.
Послушайте, это людоедское что-то.
Да, я согласна.
Ужас какой. То есть лучше пусть ребенка... Алексей Валентинович, а как оно по-библейски? Я прошу прощения, я, видимо, совсем православный человек, плохо знаю библейски. А как по-библейски? Лучше оставить ребенку грешника воспитываться в семье у родного или отдать его святому в детдом?
Ну, здесь все, наверное, зависит от того определения, что такое хорошая семья, что такое плохая семья. И, честно говоря, у меня как раз другое впечатление, что... У нас очень много детей как раз живут в тех семьях, из которых нужно просто эвакуировать. Вот не знаю слово «изымать», но эвакуировать надо, потому что их и избивают, и уж и не говоря про то, что они там недоедают и так далее. Вот. Другой вопрос, что нам некуда их эвакуировать, да, потому что детдома, которые как и существуют, к сожалению, вот они очень мало или почти не выполняют той функции, да, и в первую очередь как бы по результату, по тому выпуску, который есть. И там страшная статистика, сколько выпускников как бы уходит там в криминал и так далее, это там доходит где-то до там, 90%. И поэтому в этом смысле, да, получается, может быть, мы меняем шило на мыло. Но все-таки, наверное, ребенка надо защищать. И есть гипертрофированные формы, да, и, может быть, где-то на Западе. Вот мы иногда слышим какие-то очень странные случаи, когда там вдруг ребенка забрали, потому что у него там где-то синяк появился. Вот. Еще неизвестно из-за чего, а уже заподозрили, что родители там нехорошие. А у нас, наверное, другая крайность, что мы, наверное, недостаточно заботиться о детях.
У нас обе крайности, на самом деле, есть и та, и другая. И, с одной стороны, иногда игнорируется годами, что ребенок находится в непосредственной угрозе, а иногда ребенок изымается без непосредственной угрозы, потому что людям показалось, что какие-то его родители аморальные, какие-то они там пьющие, какие-то они на кухне у них грязные, и как-то у них, в общем, неправильные они какие-то. И гораздо лучше им будет в учреждении.
А вот вопрос на пейджер. Врач Москва Сергей Митрофанов. Наверное, вам, Алексей Владимирович. Валентинович, как христианская традиция решает проблему детской наркомании и алкоголизма? У вас вообще не бывает такие проблемы?
Ну, в нашей конкретной общине такой проблемы нет. Вот. Опять-таки, статистика такая сложная штука, и сказать, ну, там, больше или меньше, но я бы сказал, что все-таки гораздо меньше, в разы меньше в христианской общине, наверное, это проблема. Опять-таки, за счет семьи, да, за счет хорошей семьи это происходит. Кроме того, есть многие общины, которые устраивают как бы специальные реабилитационные центры для тех, кто попал в такую зависимость. Но это, конечно, не для маленьких детей, потому что это, ну, там, наверное, особый случай, а уже для тех, кто вот является старшими подростками и дальше. Такие, конечно, реабилитационные центры есть, и куда человек приходит как бы или сам, или по настоянию там родителей, но все равно в итоге сам. Вот. И где он как бы желает освободиться. И, в общем-то, тоже хороший процент тех, кто освобождается от этих, от этой зависимости. К сожалению, не 100%, но довольно хороший процент.
Людмила Владимировна, в заключение тогда вопрос такой. Детей мы защитили, но у меня ощущение, что вот как-то получается так, что детская, скажем, наркомания, бегство из дому, и это вот родительская проблема. Всегда ли это так? Всегда ли в грехах родителей в грехах детей виноваты родители? Или вы порадуете душу и успокоите, и скажете, что нет такой жесткой зависимости?
Наркомания и прочий вид зависимости — это чаще всего сплошь и рядом. Это психологическое бегство от чего-то. И если вы хотите помочь своему ребенку, первым делом задумайтесь, от чего он бежит. Иногда, например, от слишком ретивой заботы родителей. Иногда от убеждения родителей, что они видят своего ребенка насквозь, и вся его душа у них в руках, и как они решат для него, так и будет. И очень часто дети проблемно себя ведут, потому что родителям нужно быть им нужными, и нужно о них беспокоиться.
Говорила Людмила Петрановская. Наша программа сегодня была посвящена взаимоотношениям родителей и детей, но, конечно, все-таки, я думаю, в основном мы говорили о взаимоотношениях взрослых и Бога, о взаимоотношениях вообще человека и Бога. И вот Господь действительно нас так вот отпускает на свободу и так вот дает столько, как мы это потратим. Значит, где-то порвать эту вереницу греха первородного, и тогда вместе с детьми, вместе со своими родителями мы все оказываемся равны перед Богом, как Его дети. Вы слушали программу «С христианской точки зрения».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я решил продолжать голову.
Если бывшие горняки выиграют дело в Страсбурге, то Россия будет вынуждена расплатиться с шахтерами за все годы
бесправия. Апелляционный суд отменил приговор, вынесенный 27 лет назад.
Русский городской суд зовут Мосгорштамп, поэтому он просто штамповывает
сейчас
решение,
сейчас, когда нет уже потока нефтедолларов, и возникает вопрос, насколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».